Рассказал Владимир Морозов. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Кто выйдет, а кто не выйдет на митинги за честные выборы в субботу 4 декабря. Подписанты письма против Михаила Ходорковского признают, что Владимиру Путину так и не удалось сломить волю бывшего совладельца ЮКОСа. Израиль может нанести удар по иранским ядерным объектам уже весной этого года, предполагает американская пресса, ссылаясь на источники в Министерстве обороны США. Украина отвергает обвинение российского «Газпрома» в том, что недопоставки природного газа в страны Центральной и Западной Европы связаны с увеличением потребления топлива на украинской территории из-за сильных холодов. Здравствуйте! Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу 3 февраля у микрофона Андрей Шароградский. Итак, к митингам, которые состоятся в Москве и других российских городах 4 февраля, то есть ровно за месяц до президентских выборов, готовятся как оппоненты, действующие в России власти, так и ее сторонники. Накануне в Москве прошла целая серия одиночных пикетов в поддержку шествия за честные выборы. Прокремлевская молодежь в это же время раздавала листовки с призывом прийти на митинг в поддержку Владимира Путина. Он состоится на Поклонной горе. Тему продолжает мой московский коллега Данила Гальперович.
К митинговой волне готовятся и противники Владимира Путина, и его сторонники. Накануне видные оппозиционеры Борис Немцов, Сергей Митрохин, Евгения Чирикова лично стояли на вечернем морозе у станции московского метро и призывали прохожих прийти на шествие и митинг за честные выборы 4 февраля. Их в этой кампании поддержали сотни молодых людей, устроивших одиночные пикеты с плакатами. Член оргкомитета шествия за честные выборы Сергей Пархоменко говорит, что эти пикеты компенсировали собой практически полное молчание о предстоящей акции в федеральных медиа.
Разумеется, на контролируемых властью телеканалах и средствах массовой информации информации нет. Впрочем, я бы заметил, что есть некоторая фронда журналистов в этих редакциях. Например, я бы отметил несколько государственных радиостанций, которые в последнее время стали вести себя совсем по-другому. Я просто вижу, кто мне звонит и кто просит комментариев, и кто потом эти комментарии дает в эфир. Там и «Вести», и «Маяк». Не часто, немного, но все-таки время от времени. Ну, хорошо, значит, вода камень точит. Что касается вообще противодействия этим протестным акциям, ну, саботируют помаленьку, чем могут. Как-то пытались помешать нам раздобыть звуковую аппаратуру для звукоусиливающую для митинга. Пытались не дать нам, смешно, но тем не менее, машину с репродуктором, которая могла бы создать такой вот передвижной звук во время шествия. Пытались не пустить людей с чаем. Все-таки в морозную погоду это было бы полезно, чтобы там ходили люди и раздавали бы пластмассовых стаканчиков с какой-нибудь горячей жидкостью. Тем более, что в этот раз не разрешили проносить термосы с чаем. Ну, в общем, так, гадили по мелочи, что называется. Пока.
Молодые люди из прокремлевских движений также не сидят сложа руки. И они накануне своего митинга в поддержку Владимира Путина, намеченного на Поклонной горе, где-то мешали пикетам оппозиции, а где-то и раздавали свои листовки. Глава православного корпуса движения «Наши» Борис Якименко уверяет, что сторонники премьера мобилизуются, а противники переживают раскол.
Лозунги «Долой», «Давайте всех поменяем плохих на хороших» – это все болтовня. То есть ничего в этом конкретного нет. Мало того, но уже появилось достаточно большое количество людей, которым этот шабаш начал надоедать. Потому что они все-таки голосовали за Путина, хочет эта оппозиция признавать или не хочет. Они все-таки признают, что в 2000-е годы было много полезного, много хорошего. И отдавать эти завоевания, в которых и они участвовали, в руки шарлатанов и проходимцев они хотят. Поэтому сейчас появилась тенденция как раз к выходу на улицу тех людей, которые голосовали за Путина и хотят наконец сказать, что, ребят, может, хватит. Поэтому вполне понятно, почему они собираются.
Впрочем, в среде демократов действительно есть некий раскол. Во всяком случае, именно в расколе и провокациях обвиняет Борис Немцов политика и предпринимателя Константина Борового. Боровой и его единомышленники организовали митинг в то же 4 февраля на проспекте Сахарова, на время, примыкающее ко времени шествия и митинга за честные выборы. Союзница Константина Борового, правозащитник Валерия Новодворская, объясняет, почему ей не по пути с большим протестным шествием.
Дело в том, что все митинги, которые взыскуют иной, более свободной, более достойной жизни для страны, обязаны быть демократическими. Если на подобных митингах, как это было 10 и 24-го, фигурируют темные силы, красно-коричневые, фашисты, коммунисты, то это что-то не то. Это не лучшая жизнь для страны, не более свободная, не более достойная. Это худшая жизнь для страны. И какие могут быть честные выборы при участии коммунистов и фашистов, когда все знают, какие честные выборы были при Гитлере в Третьем Рейхе и какие честные выборы были при коммунистах в СССР, на Кубе, в Китае и в других подобных местах. Поэтому то, что будет происходить на болоте, причем это же символика какая, начало от памятника Ленину и закончится все болотом. А то, что там будет происходить, я думаю, что когда москвичи увидят эту картинку, они сильно испугаются, потому что на этот раз темные силы построятся в отдельные колонны. Как бы и бедные демократы, и бедное беспартийное гражданское общество не пострадало бы от них, покусают или поцарапают, ну, опозорят, по крайней мере, до конца жизни.
Политолог из московского центра Карнеги Николай Петров видит в том, что у демократов пройдет два разных митинга, действительно опасность раскола. Но в целом митинговая волна, как считает эксперт, работает не на руку действующей власти.
Я не думаю, что то, что организуется на Сахарова, будет хоть сколько-нибудь массовым, но смысл, конечно, реально получается абсолютно такой же, как альтернативный митинг на Поклонной горе. Я думаю, что действительно разнообразие всех этих митингов и акций – это способ, которым Кремль хочет уменьшить и масштабы главного протеста на Якиманке, и показать, что есть разные точки зрения, и что за Путина его сторонников не меньше, чем противников. Но мне кажется, что здесь есть две серьезные ошибки, которые Кремль при этом допускает. Одна – это то, что как бы вводится в практику такой способ политической коммуникации, и сегодня Кремль собирает митинг в свою поддержку, а завтра люди именно таким образом будут решать те проблемы, которые перед ними станут завтра. И вторая проблема – это то, что альтернативные митинги, если только это не движение снизу, как мы видим в акции протеста, это всегда чревато тем, что когда сгоняешь, неважно, позитивными, негативными стимулами людей, у них крайне негативные по этому поводу возникают ощущения, и таким образом можно уменьшить число сторонников Путина, которые, безусловно, есть, и которых сейчас еще большинство, и, наоборот, увеличить число его противников.
Между тем, в интернете уже появились подробные рассказы о том, как к приходу на Поклонную гору на митинг в поддержку Путина принуждают учителей, почтальонов и частных охранников. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Митинги и шествия в поддержку честных выборов завтра в Москве и других городах России проходят ровно за месяц до президентских выборов, поэтому, разумеется, многих интересует, примут ли в них участие кандидаты в президенты на предстоящих выборах. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, сегодня выступая на пресс-конференции в Чебоксарах, отказался от участия в митинге за честные выборы. Остальные приглашенные оргкомитетом кандидаты в президенты Михаил Прохоров и Геннадий Зюганов выступать на митинге также не собираются. О причинах отказа корреспондент Радио Свобода в Москве Динара Седикова.
Оргкомитет за честные выборы и Лига избирателей поставили кандидатам в президенты условия. Они могут выступить перед тысячами россиян, если согласятся на так называемый кандидатский минимум. В случае победы на выборах они должны были выполнить следующее обязательство: в течение года провести досрочные выборы в Госдуму, а в течение 2 лет провести досрочные выборы президента. Первым, кто отказался от выступления на митинге, стал бизнесмен Михаил Прохоров. Он пообещал обязательно прийти и поддержать акцию, но выступать на одной площадке с другими кандидатами он не хочет. Прохоров объяснил это нежеланием спровоцировать перепалку со спойлерами Путина, или, как он позже объяснил, думскими старцами. «Такая перепалка недостойна митинга за честные выборы», — заявил Прохоров. Однако глава предвыборного штаба кандидата, телеведущий Антон Красовский, объяснил отказ Прохорова выступить именно выставленными оргкомитетом условиями участия в митинге.
«Не надо превращать гражданские акции, акции москвичей и жителей других городов, в политическую клоунаду, используя свои школьные представления о том, как устроены политические процессы. А главное, такие очень странные, очень российские представления о том, как устроен законодательный процесс. Мы неоднократно говорили, в том числе Прохоров, неоднократно говорил, что невозможно по закону распустить парламент. Парламент сам должен себя распустить. Все эти вот эти, так сказать, требования, которые требуют писать организаторы акции, они, прежде всего, незаконные требования. То есть эти люди, которые требуют, с одной стороны, чтобы соблюдали их закон, но сами они закон соблюдать не собираются. В этом большая проблема. К организаторам я лично отношусь прекрасно, ко многим, со многими из них дружу, но все-таки надо, так сказать, понимать, что нельзя бесконечно эксплуатировать гражданские усилия, гражданский протест в каких-то своих довольно неприятных целях.
Еще один приглашенный на митинг кандидат – лидер Коммунистической партии России Геннадий Зюганов. На его решение ультиматум о проведении досрочных выборов не повлиял, так как партия КПРФ подписала соглашение за честные выборы с Левым фронтом. В случае победы 1 декабря 2012 года Геннадий Зюганов проведет новые выборы в Госдуму. Против участия своего лидера в акции «За честные выборы» высказалась партия КПРФ. Руководитель пресс-службы фракции, депутат Александр Ющенко, объяснил «Радио Свобода» причины такого решения.
Мы серьезно обсуждали вопросы, связанные с этой гражданской акцией, и обсуждали внутри партии, но и в рамках оргкомитета. Наши представители Доровин, Клычков. Были долгие переговоры, даже Сергей Удальцов отставил нашу точку зрения. Во-первых, у нас позиция, что кандидаты в президенты не должны принимать участие в акции, а гражданская акция не должна превращаться в пиар-акции. Люди, которые туда приходят, желают высказать протест именно за честные выборы, а не послушать прямую или косвенную агитацию. Мы услышали во время рабочего оргкомитета авторитарную постановку вопроса, или Зюганов должен выступать, или никто. Мы предлагали, у нас есть представители, которые могли хорошо выступить. Олег Смолин в прошлый раз, ему не дали слово. У нас все-таки серьезная политическая партия, диктовка таких условий, в общем-то, не совсем приемлема.
Александр Ющенко добавил, что 4 февраля Геннадия Зюганова не будет в Москве. Однако коммунисты участвовать в акции собираются. Ну и последним от выступления отказался кандидат в президенты от партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. О своем решении он рассказал в пятницу на пресс-конференции в Чебоксарах. Основная причина отказа, конечно же, в том, что другие приглашенные кандидаты не выступят на митинге. К тому же Миронов увидел, цитирую, что нет единства среди участвующих в митингах. Также повлияли морозы, точнее то, что из-за погоды время выступления сокращено до 3 минут. За 3 минуты я не смогу изложить все то видение, главную цель, ради которой, в том числе, считаю необходимым требовать честных выборов. Потому что честные выборы, политические реформы – это только средства, заявил Миронов. Однако добавил, что разделяет требования митингующих. Другой зарегистрированный кандидат в президенты и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский и вовсе назвал гражданскую акцию «За честные выборы» «Оранжевой революцией». Он устраивает 4 февраля собственную акцию. Динара Сетикова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Повлияют ли обещания, звучащие из Кремля, на массовость субботних митингов? Спорят активисты шествия «За честные выборы» Гарри Каспаров, Евгения Чирикова и член инициативной группы митинга на Поклонной горе Артур Захарян.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 3 февраля. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Михаил Ходорковский по второму уголовному делу против него осужден незаконно. Бывшие совладельцы нефтяной компании «ЮКОС» должны быть помилованы без признания ими своей вины. Такие слова, обращенные к будущему президенту России, звучали с трибуны 8-х ходорковских чтений, которые проходят в эти дни. Личное противостояние Ходорковского и Владимира Путина, который сейчас баллотируется в президенты, предопределила исход дела ЮКОСа. С этим сегодня согласны даже многие из тех, кто никогда Ходорковского не поддерживал. 7 лет назад письмо в поддержку первого приговора Ходорковскому и Платону Лебедеву подписали 50 человек, известные российские режиссеры, певцы, спортсмены, ученые. Среди них были Георгий Гречко, Александр Калягин, Станислав Говорухин, Анастасия Волочкова, Алина Кабаева, Александр Розенбаум. Сегодня многие из подписантов признают, что осужденный предприниматель и нынешний кандидат в президенты остаются соперниками. Тему продолжает Мумин Шакиров.
Письмо 50 появилось в июне 2005 года, после того, как Мещанский суд Москвы вынес приговор. Бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева осудили на 9 лет лишения свободы за неуплату налогов. Зимой прошлого года радио «Свобода» провело опрос тех, чьи имена стояли под этим письмом в поддержку судебного решения. И выяснилось, что пожелавшие остаться неизвестными авторы текста письма 50 ввели в заблуждение многих, кому предложили поставить под ним свое имя. Знаменитости одна за другой отрекались от подписанного ими документа. В число отказников попали балерина Анастасия Волочкова, певец Александр Буйнов, спортсменка Ирина Роднина, актриса Светлана Светличная и другие известные люди культуры и спорта. В то же время другие не менее известные люди из числа подписавших, такие как космонавт Георгий Гречко, по-прежнему подчеркивают справедливость первого приговора по делу ЮКОСа, но в то же время отдают должное мужеству и принципиальности Михаила Ходорковского.
Ему говорят, что если он признает свою вину, то ему может быть досрочное освобождение. Но он не идет даже на такое освобождение и не признает свою вину. Потому что Ходорковский вот, не только сильный, он человек принципиальный. У него есть такое правильное, что ли, самолюбие. И он бы сам перестал себя уважать, если бы вот ценой признания вины бы обрел свободу.
Можно сказать, что вот в этой дуэли Путин проиграл?
Ну, я не хочу отвечать на этот вопрос. Настолько все понятно, что вот так вот подчеркивать я бы не хотел. Сильный человек, уважающий себя человек, и поэтому даже такую вещь, как свобода, он не хочет купить вот ценой признания вины в том, где он считает себя невиноватым.
Писатель и историк Рой Медведев также в числе тех, кто в 2005 году подписал письмо 50. Он и сегодня не отказывается от своих убеждений, но не отрицает, что Ходорковский оказался крепким орешком.
Сломать волю не удалось, потому что Ходорковский продолжает отстаивать свою точку зрения, свою правоту и даже превратился из бизнесмена в политическую фигуру, как бы узника совести номер один. Сломать не удалось, но такой цели, я думаю, Путин и не ставил. Он ставил своей целью отстранить его от бизнеса, сломить его как политического противника, потому что в 2003 году, когда был арест Ходорковского, Ходорковский выступал как человек, который собирался заниматься политикой, противопоставляя себя прямо и непосредственно Путину, не подчиняясь его советам и даже распоряжениям, отказавшись от предоставленной ему возможности эмигрировать, как это сделал Невзлин. И в этом отношении Путин, конечно, одержал верх над Ходорковским. Ходорковский не думал о том, что его могут арестовать, приговорив его не только к 8 годам, но и продлив сейчас срок заключения еще на 7 лет. Если Путин не был президентом, он бы и не стал бороться с Ходорковским.
Под обращением в поддержку приговора, вынесенного бывшим руководителем нефтяной компании ЮКОС, стоит подпись режиссера и художественного руководителя театра «Модерн» Светланы Враговой. У нее много лет назад произошел конфликт с командой Михаила Ходорковского, в результате которого она лишилась квартиры в центре Москвы. Позже предприниматель принес извинения и купил ей новое жилье. Но Врагова и сегодня не отрекается от письма 50, хоть и не может не заметить личностного противостояния между Путиным и Ходорковским.
И это война идей двух, каким быть Россией.
То есть Путину не удалось сломать Ходорковского?
Ну, конечно, нет. Но если бы он его сломал, то он писал бы все время ему покаянные письма. Я считаю, что он выигрывает, во-первых, потому что он потерпевший, это первое, а потому что он в заключении, и никто не знает за что. Пытались говорить за то, что у него убийство, но не доказано, что это лично он убил, да, наверху. Но пока на данном этапе он потерпевший. У нас в стране любят пьяниц и обиженных. А тот, кто сидит за решеткой, и особенно когда показывает его улыбающегося Михаила Борисовича на людях, уже седого. Он же красавец, молодой. Я его видела последний раз в Кремле, молодой, фантастический красавец. А сейчас седой, постаревший. Чувство сострадания у людей есть к узникам, правильно? Поэтому выигрыш, Михаил Борисович. Я бы на месте Путина его выпустил.
Иная точка зрения у еще одного подписавшего, депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» Франца Клинцевича, также не изменившего своих убеждений за прошедшие с тех пор годы.
Сегодня говорить сломлено, не сломлено, на мой взгляд, это некая тема надуманная. Я не думаю, что ставилась такая задача. Может быть, внутренне где-то так, объективно говоря, у Владимира Владимировича есть какое-то стремление. Но я на эту тему не разговаривал. То, что Ходорковский, получая некую поддержку с разных сторон, достаточно хорошо, уверенно держится, так я это правильно скажу. Я вижу, это у меня тоже вызывает уважение. Но он несет ответственность за то, что сегодня правосудие определило.
Однако те, кто видят личностное противостояние, часто вспоминают историю о том, как Владимир Путин накануне вынесения второго приговора хамовническим судом Москвы заявил, что у Ходорковского руки по локоть в крови, и что возможен еще третий процесс.
Конечно, где-то оценка в таких случаях первого лица государства может быть квалифицироваться где-то отдельными людьми из отношения. Я могу где-то согласиться, но это же не значит, что он пытался сломить или не сломить какую-то волю.
Актриса театра имени Вахтангова Лидия Вележева оказалась в числе тех, кого обманным путем привлекли к подписанию письма 50. Сегодня, спустя 6,5 лет после этой скандальной истории, она иначе смотрит на дело ЮКОСа.
Мы не знали про то, что именно против Ходорковского мы это подписываем. Но я бы, прежде чем под фамилию конкретного человека подписываться, дайте мне доказательства. После Ходорковского я больше никогда ни одно письмо не подпишу. Это было для меня большим уроком.
Удалось ли Путину сломать Ходорковского?
Я думаю, что нет. Я думаю, что он не сломал Ходорковского. Мне кажется, что он знает правду. А правду не сломаешь. Что между ними происходит, я не знаю. Не знаю. Может, какие-то личные обиды. Могу сказать только одну: властью пользоваться и вот так сказать, ломать. Я считаю, что этого нельзя допускать.
Михаил Ходорковский и его бывший партнер Платон Лебедев в конце 2010 года были приговорены хамовническим судом Москвы каждый к 14 годам колонии за хищение нефти и отмывание денег от ее продажи. 24 мая 2011 года Мосгорсуд смягчил приговор на 1 год. Учитывая первый приговор от 2004 года, Ходорковский и Лебедев выйдут на свободу в 2016 году. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 3 февраля. У микрофона в студии в Праге автор ведущей программы Андрей Шароградский. Мы продолжим после короткого объявления и краткой сводки последних известий.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В пятницу заработал интернет-портал vfaber2012.ru, на котором желающие смогут наблюдать за происходящим на избирательных участках в день выборов президента России 4 марта. За первые полчаса на сайте зарегистрировались около 1300 человек, сообщил заместитель министра связи и массовых коммуникаций Илья Масух. Организаторы акции в поддержку Владимира Путина сформулировали проект резолюции, которая будет принята на митинге в Москве на Поклонной горе 4 февраля. Организаторы акции «За честные выборы» 4 февраля завтрашнего дня начинают сбор подписей под так называемым общественным договором, который будет предложен кандидатам в президенты России. В договоре 4 пункта. После вступления в должность президента освободить всех политзаключенных, обеспечить демократическую реформу политической системы, в течение года провести новые парламентские выборы, в течение 2 лет новые президентские. В Сирии в пятницу погибли по меньшей мере 19 19 человек, включая двух детей. Это произошло, когда правительственные силы штурмовали предместье Дамаска, где в последние дни проходили наиболее массовые антиправительственные акции и происходили вооруженные столкновения между армией и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции. В столице Египта Каире и ряде других городов страны второй день продолжаются демонстрации протеста против бездействия сил безопасности во время столкновения футбольных болельщиков в Порт-Саире в среду. Тогда погибли 74 человека, более 1000 ранены. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен призвал мировое сообщество помочь в финансировании армии и полиции Афганистана, когда в 2014 году они возьмут под свой полный контроль ситуацию в стране. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 3 февраля. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Американская газета Washington Post опубликовала статью, в которой утверждается, что Израиль с апреля по июнь решил нанести военные удары по объектам в Иране, чтобы не допустить создания иранского ядерного оружия. Издание ссылается на информацию из Пентагона, однако министр обороны США Леон Панетта от комментариев отказался. Тему продолжит мой коллега Александр Гостев.
Газета Washington Post в аналитической статье по поводу политики США в отношении Ирана утверждает, что глава Пентагона Леон Панетта уверен, вероятность боевой операции израильских вооруженных сил в Иране сейчас велика, как никогда. Израильские власти, как пишет автор текста, убеждены, что Тегеран накопил достаточно обогащенного урана и стоит в одном шаге от создания ядерного оружия, и если оно появится, противостоять Ирану будет намного сложнее. В «Вашингтон-Пост» говорится, что президент США Барак Обама и Леон Панетта пытаются сейчас убедить Израиль в том, что любые вооруженные акции сведут на нет все усилия мирового сообщества последствий. Последних лет, действуя невоенными методами, с помощью экономических санкций убедить режим Махмуда Ахмадинежада свернуть свою ядерную программу. Сам Панетта отказался от комментариев, он лишь отметил, что правительство Соединенных Штатов действительно уведомило Израиль о своих опасениях относительно последствий боевой операции против Ирана. Выступая в четверг на ежегодной конференции по безопасности в израильском городе Герцлия, министр обороны Израиля Эхуд Барак заявил, что он считает, что международное сообщество все же склоняется к мнению о необходимости серьезно рассмотреть вопрос о военном ударе по Ирану. Эхуд Барак заявил, что, по его данным, лидеры стран Запада готовы обсудить вопрос об ударе по Ирану в случае, если санкции против этой страны не принесут результата.
Сегодня, в отличие от ранних оценок, в мире есть четкое понимание того, что если санкции против Ирана не достигнут желаемой цели, а именно не смогут заставить Иран отказаться от военной составляющей его ядерной программы, возникнет необходимость переходить к более активным действиям.
Еще ранее глава военной разведки Израиля генерал Авив Кашави заявил, что по имеющимся данным у Ирана сейчас достаточно радиоактивных материалов для создания 4 ядерных бомб. 10 января Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ подтвердило, что Иран начал процесс обогащения урана до уровня 20% на новом заводе в местечке Фордо, о существовании которого стало известно в 2009 году. По данным МАГАТЭ, Иран уже имеет запас в 4900 килограммов низкообогащенного урана. Надлежащая дальнейшая обработка, то есть обогащение этого объема, позволит Тегерану, по мнению экспертов, действительно получить оружейный уран в количестве, достаточном для изготовления 3-4 ядерных бомб. США, Великобритания и Франция резко осудили действия Ирана, назвав их провокационным и безответственным нарушением международного права. Еще в конце ноября 2011 года США, Великобритания и Канада ввели новые, очень жесткие согласованные санкции против Ирана, а в конце января страны Европейского Союза приняли решение о введении полного эмбарго на любой импорт иранской нефти. В пятницу высший лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи, комментируя последние события, заявил, что Исламская Республика Иран не уступит Западу и Израилю, не свернет свои ядерные разработки и в случае продолжения давления найдет, цитата, «чем в свою очередь пригрозить всем противникам». Александр Гостев, Радио Свобода.
Оценить реакцию Израиля на опубликованную в США информацию о возможности нанесения израильского удара по иранским ядерным объектам уже весной этого года я попросил профессора университета Бар-Илан в Иерусалиме, политолога Зиева Ханина.
По первым реакциям, которые мы слышим из различных источников, прежде всего из кругов близких канцелярии премьер-министра и к Министерству иностранных дел, а также к Министерству обороны, мы не видим никакой специальной реакции по сравнению с той, которую традиционно озвучивают представители этих ведомств. Они, как и в прошлом, говорят о том, что Израиль предпочел бы мирное, хотя и силовое разрешение конфликта, а именно мобилизацию намного более эффективных международных санкций против Ирана по сравнению с теми, которые приняты сегодня. Однако, коль скоро это пока не происходит, израильское правительство не снимает никакую другую опцию, и военный опыт по-прежнему лежит на столе. С другой стороны, по некоторым нюансам видно о том, что Вашингтон усиливает давление на Иерусалим с тем, чтобы Израиль, может быть, чуть более четко декларировал о том, что военная атака, если она, решение о ней будет принято, не будет предприниматься без согласования с Соединенными Штатами. И, судя по всему, подобное соглашение, если не достигнуто окончательно, уже вырисовывается.
Вообще, возможность и невозможность нанесения удара является ли предметом внутриполитических разногласий в Израиле в самом?
В Израиле долгое время существовало, в израильском эстаблишменте, по крайней мере, внешнеполитическом, дипломатическим и военным, а также информационным, существовало две фракции, так называемых ирано-оптимистов и ирано-пессимистов. Если ирано-оптимисты полагали, что не исключено, что с Ираном можно, если не договориться, то, может быть, даже дать возможность им получить доступ к ядерным технологиям, и даже если в конечном итоге у Ирана в руках окажется тот или иной ядерный заряд, то воспользоваться они им не смогут без наличия соответствующих средств доставки, а даже если они у них появятся, то, может быть, получив это все, в Тегеране наконец успокоится, и можно будет выстроить систему, похожую, знаете, на советско-американские отношения времен Холодной войны, когда Запад и Советский Союз друг друга сдерживали. Вот и теперь в региональном контексте, на Ближнем Востоке, на Большом Ближнем Востоке, две силы, то есть Соединенные Штаты и их союзники, и Иран, будут вот таким образом друг друга сдерживать. Сегодня этой фракции практически нет, ирано-оптимистов так называемых, и практически речь идет о том, что в израильском истеблишменте абсолютно доминируют ирано-пессимисты. Они исходят из того, что Иран делает все, чтобы получить ядерное оружие, это первое. И второе, в случае, если у Тегерана это оружие будет, они найдут способ им воспользоваться. Поэтому в целом мы можем говорить о том, что фактор силовых действий рассматривается в Израиле как приоритетный. Другое дело, какова его составляющая. Есть те, которые утверждают, что кроме военного варианта силовых действий нет других возможностей. Есть те, которые говорят, что, скажем, эффективные санкции и те действия, которые можно рассматривать как силовые, но не являются открыто военными в полном смысле слова, скажем так, имеющие уши да поймет и услышит, да, они в данном случае их потенциал не исчерпят. Поэтому на сегодняшний день, с одной стороны, американцы не могут бросить своих союзников, Эр-Рияд для них является таким же союзником, как и Иерусалим, но с другой стороны, их задача на сегодняшний день каким-то образом найти точки соприкосновения, то есть некоторый общий фундамент, общую базу между прозападными суннитскими монархиями Персидского залива и еврейским государством. Да. В Иерусалиме, разумеется, не заинтересованы в том, чтобы решить за саудитов их проблемы, причем сделать это бесплатно, то есть вытащить для саудитов каштаны из огня, чтобы потом, удовлетворенно потирая руки, в Эр-Рияде развернули кампанию против Израиля, обвиняя его в военных преступлениях. Так что есть и вот такой вот подобный нюанс, который тоже, естественно, должен учитываться Вашингтоном в тот момент, когда они планируют свои действия на Ближнем Востоке.
Скажите, а насколько сейчас активно в израильском обществе обсуждается возможность войны с Ираном?
В израильском обществе об этом говорят постоянно, это как бы это не первый день, идут дискуссии на эту тему. Израильтяне не в восторге от очередной войны. Но в Израиле также понимают, что на самом деле, несмотря на, скажем так, о том, что она никогда формально не объявлялась, израильско-иранская война идет. Первой ирано-израильской войной была Вторая Ливанская война, как вы знаете, да. Иранцы там воевали малой кровью на чужой земле. Военная Хизбалла есть не что иное, как одно из подразделений иранского корпуса стражи исламской революции. Мы прекрасно понимаем, что антисемитическая операция в Газе – это тоже в значительной степени война Израиля с Ираном. Операции спецслужб, если верить прессе, за которыми частично действительно, может быть, стоит Израиль. Мы, конечно, не можем это ни доказать, ни опровергнуть, включая кибератаки или так, все, что удается сделать для того, чтобы затормозить иранскую ядерную программу. Это тоже в известном смысле фактор военных действий. Хотя, разумеется, израильское руководство никогда не подтверждало, что оно стоит за этим. И, возможно, оно действительно стоит за этим в существенно меньшей степени, чем об этом принято говорить в средствах массовой информации. Мы находимся в новом веке. В этом новом веке идут войны совсем другого типа, чем те, к которым мы привыкли. Так что не исключено, что, обсуждая конфликт в будущем времени, мы на самом деле должны, как сказать, провести некоторую коррекцию грамматики.
Это был профессор университета Бар-Илан в Иерусалиме, политолог Зиев Ханин. Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 3 февраля. В Мюнхене открылась традиционная ежегодная международная конференция по безопасности, в которой регулярно участвуют главы государств и правительств, министры силовых ведомств, представители крупных международных организаций, а также ведущие эксперты в военных и экономических областях. В этот раз около 350 высокопоставленных лиц на форуме представляют 128 стран мира. Из Мюнхена передает корреспондент Радио Свобода Александр Манн.
Конференция по безопасности сейчас впервые приобрела новый юридический статус. Теперь официально она называется «Фонд Мюнхенской конференции с ограниченной ответственностью». В скобках добавляется предикат «общественно полезное». Это, как объяснил ее председатель, а теперь ее менеджер Вольфганг Ишингер, было сделано с целью, чтобы подчеркнуть частный независимый характер конференции и противодействовать расхожему мнению, что на нее оказывает влияние правительственные круги Германии. К тому же новый юридический статус, как надеется Вольфганг Ишингер, откроет более широкий путь частным пожертвованиям, ибо эти суммы предприниматели и другие смогут списывать с подоходного налога. Но несмотря на изменение юридического статуса, по своей сути, Мюнхенская международная конференция не изменится и останется одной из самых репрезентативных дискуссионных площадок по обсуждению актуальных проблем безопасности. В первый день конференции внимание участников сосредоточено на будущей роли Германии в Европе и во всем мире в свете глобального экономического кризиса. Второй главной темой первого дня станет вопрос обеспечения безопасности энергетических ресурсов и проблемы окружающей среды. В частности, в этой дискуссии примут участие президенты Украины и Азербайджана Виктор Янукович и Гейдар Алиев. И впервые на этом форуме выступит директор Международной экологической организации Greenpeace Куми Наиду. Второй день конференции будет посвящен проблемам евроатлантического сотрудничества и новым инициативам по вопросам безопасности. Свою точку зрения на эту тему выразят, в частности, генеральный секретарь НАТО Фок Расмуссен, бывший глава МИДа России Игорь Иванов и госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, министр обороны Соединенных Штатов Леон Панетта и многие другие. В числе проблем будет обсуждаться возрастающая роль Китая в юго-восточном регионе и в Тихоокеанском бассейне. Затронув эту тему в связи с отношениями между Европой и Соединенными Штатами, председатель конференции Вольфганг Ишингер выразил мнение: в будущем, вне сомнения, главное внимание Соединенных Штатов перенесется именно в этот регион, вследствие чего американское военное присутствие в Европе уменьшится. Однако это не означает, что Соединенные Штаты потеряют интерес к Европе. Ведь где им еще искать партнеров, кроме Европы? С большим интересом ожидается выступление на эту тему бывшего госсекретаря Соединенных Штатов Генри Киссинджера. Будут затронуты также проблемы, связанные с ядерным оружием, последствия глобального экономического кризиса на стабильности международной безопасности. В заключительный день конференции ее участники обсудят ситуацию на Ближнем Востоке в свете революции, произошедших в некоторых странах этого региона. И, конечно, большое внимание будет уделено проблемам интернета и кибернетической безопасности. В дискуссии впервые на этом форуме примет участие также ведущий эксперт Евгений Касперский, генеральный директор одноименной лаборатории. Александр Манаим, Радио Свобода, Мюнхен.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 3 февраля, сразу несколько европейских стран объявили о сокращении поставок российского газа в период установившихся в Европе сильных холодов. Сообщения об этом приходят из Италии, Австрии, Словакии, других стран. В Польше заявляют о сокращении поставок российского газа сразу на 7%. Передает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
О том, что в Польшу стало поступать меньше российского газа, в специальном заявлении сообщили польское нефтегазовое предприятие и фирма «Газсистем». В течение последних суток российская фирма-поставщик «Газпром Экспорт» не подтвердила сделанного польской стороной заказа, после чего имело место сокращение поставок газа примерно на 7%, говорится в заявлении. Речь идет о поставках газа по транзитному газопроводу «Ямал-Европа». Польские импортеры сообщили, что российской стороне направлен соответствующий запрос с просьбой разъяснить причины ограничения поставок. По состоянию на первую половину дня по местному времени в пятницу россияне на запрос ответили, но не польскому нефтегазовому предприятию, а государственному пресс-агентству. В присланном в Варшаву документе за подписью заместителя руководителя «Газпрома» Александра Медведева говорится, что российский поставщик не сокращал объемов поставок газа европейским покупателям. В эти холодные для России и Европы дни наша фирма увеличила поставки газа до возможного максимума не только европейским клиентам, но и странам СНГ, особенно в Белоруссию и на Украину. Одновременно мы увеличили использование голубого топлива из подземных резервуаров в Европе почти в 4 раза в течение последней недели, говорится в документе. Медведев утверждает, что сейчас уровень поставок газа составляет 180 миллиардов кубометров в год, тогда как в 2011 году в Европу поставлялось 150 миллиардов кубометров этого топлива. В свою очередь, по мнению эксперта топливных рынков Анджея Шченчника, 7%, о которых идет речь, умещаются в рамках так называемой статистической ошибки. Газ, который мы импортируем, ограничение его поставок на 7% не является чем-то страшным для экономики. Это может быть связано с зимой, с холодами, хотя, конечно, точно мы пока не знаем, каковы причины создавшейся ситуации, сказал Анджей Шченчняк. Между тем, в четверг вице-премьер и министр экономики Польши Вальдемар Павлик разрешил в случае необходимости использовать запасы газа, которые в Польше составляют около 1 миллиарда 200 миллионов кубометров. Польское нефтегазовое предприятие незначительно ограничило также поставки этого топлива ряду крупнейших предприятий страны. В течение последней недели в Польше чрезвычайно холодная погода. В ряде школ отменены занятия. С начала зимы от мороза погибли уже 29 человек. В основном это бездомные. Ночлежки переполнены. Случаются сбои в работе общественного транспорта. На улицах некоторых городов появились специальные металлические урны с горящими в них кострами.
Тяжело.
В городе много пробок, поэтому я решил ехать на трамвае. А пока жду на остановке, то погреюсь у костра. Нет смысла машину из гаража вытаскивать. Все равно более 30 км в час не поедешь при таком морозе и таком состоянии дорог, сказал варшавский служащий. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В недопоставках природного газа в Европу российский концерн «Газпром» обвинил Украину, через территорию которой проходят транзитные газопроводы. В стране в последние дни резко увеличилось потребление газа из-за установившихся сильных холодов. Их жертвами стали, по официальным данным, уже более 100 человек. С обзором публикации на эту тему в украинской прессе киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Число жертв морозной погоды на Украине резко возросло, пишет интернет-издание «Украинская правда». Если 2 февраля Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщало о 63 умерших почти за неделю сильных морозов, то по последним официальным данным от холода скончался уже 101 человек. Еще сотни украинцев госпитализированы с диагнозами переохлаждения и обморожений. На территории страны действуют более 3000 пунктов обогрева, в которых можно не только согреться, но и получить горячую пищу. Минувшей ночью в северных и западных областях температура опустилась до рекордных 34-35 градусов, констатирует «Украинская правда». От лютых морозов и выпавшего снега, пишет газета «Украина молода», страдает даже Крымский полуостров. Почти полностью замерз Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря. В ледовом плену в километре от берега оказались сразу 3 сухогруза. Интернет-издание «Главред» цитирует украинского премьер-министра Николая Азарова, заявившего, что таких сильных морозов в стране не было много лет. Только за последние три дня Украина сожгла 1 000 000 кубометров газа. При этом в правительстве опровергают утверждение Москвы о том, что именно из-за Украины в последние дни газ недополучает ряд европейских стран. «Украина уверена, что Европа мерзнет из-за «Газпрома»» – под таким заголовком комментарии знакомят своих читателей с заявлением министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко. По его словам, в Европе получают меньше голубого топлива, поскольку «Газпром» снизил его поставки через Украину. Это связано с тем, что из-за сильного похолодания в самой России резко увеличили потребление газа, а Украина, подчеркивает Бойко, компенсирует дефицит импортируемого топлива за счет своих подземных хранилищ на западе страны. В период сильных морозов Киев и Москва традиционно обвиняют друг друга в сокращении поставок газа в Европу, отмечает член Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Гудыма.
К сожалению, и Россия, и Украина стали жертвой своего отношения к измерительным станциям, которые отсутствуют уже на протяжении многих десятков лет. То есть тот контроль, который существует на входе ГТС Россия и Украина, и тот, который на выходе Украина и Европейский Союз, не стыкуется. И поэтому эти разговоры каждый трактует по-своему. Россияне намекают, что Украина отбирает. Украина говорит, что ничего подобного. А Европейский Союз опять в недоумении, что творится на украинско-российском газовом кордоне. Да, это нехорошо, потому что здесь все должно быть прозрачно. Сколько на входе, сколько на выходе, и понятно, что ворует или не ворует. И поэтому такие заявления, мы к ним уже в Украине привыкли, это означает, что не все хорошо на переговорном диалоге между Украиной и Россией. И опять втягивается Евросоюз.
Говорил депутат парламента от блока Юлии Тимошенко Александр Гудыма. В сложившейся ситуации обвинения Украины со стороны «Газпрома» могут носить провокационный характер, предполагают экономические известия. Обвинения в адрес Украины ожидаемы, учитывая фактор президентских выборов в России, когда маленькая победоносная война должна сыграть на руку действующей российской власти, считает издание. «Морозный ветер и южный поток». В публикации под таким заголовком газета «День» пишет, что только участие Евросоюза в украинско-российских газовых переговорах о снижении цены на газ для Украины может сделать их успешными. Мороз стал катализатором газовых переговоров, в которых в последнее время по инициативе украинской стороны появилась еще одна тема – привлечение Евросоюза к созданию 3-стороннего газотранспортного консорциума. Эксперты, которых цитирует «День», допускают, что Россия и Украина при посредничестве Европы могут достигнуть какое-то краткосрочное газовое соглашение, но только на период до ввода в строй российского газопровода «Южный поток». Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 3 февраля. У микрофона в студии Андрей Шароградский. И программу, как всегда, завершает наша рубрика «Сегодняшний факт». Копия картины Леонардо да Винчи «Джоконда» или «Мона Лиза», хранящаяся в Мадридском музее Прадо, была создана одновременно с оригиналом в мастерской великого живописца одним из его учеников. К такому выводу пришли испанские исследователи после реставрации этой копии. Из Мадрида передает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
В дворцовой коллекции картин испанских королей копия «Джоконды» хранилась, похоже, с XVI века. Правда, первое письменное упоминание о ней было сделано столетием позже, точнее в 1666 году, когда во дворце была проведена опись художественной коллекции. Впоследствии копия вместе с другими картинами из дворца переехала в музей Прадо. Два последних века она хранилась в запасниках, но в последние десятилетия не раз демонстрировалась на различных выставках. Считалось, что особой ценности «Мона Лиза» из музея Прадо не представляет, поскольку в мире есть довольно много копий Джоконды и ранних, и поздних. Конкретно считалось, что данная копия была сделана век спустя после создания оригинала неизвестным фламандским мастером. Напомню, что Леонардо создавал свой шедевр в самом начале XVI столетия, примерно с 1503 по 1505 год. И вот испанские исследователи сделали неожиданное открытие. они обнаружили с помощью специальных приборов, что по ходу написания копии ее автор делал такие же исправления, что и Леонардо, работая над оригиналом. Это и заставило сделать вывод, что речь идет о картине, которая писалась одновременно с оригиналом непосредственно в мастерской великого мастера. Хранитель музея Прадо Мигель Фаломир. Нам хорошо известно из письменных источников, что одновременно с работой Леонардо над Джокондой трудились каждый над своей копией его ученики. Теперь эти данные подтверждаются нашим открытием. К аналогичному выводу приходит и заместитель директора Прадо Габриэле Финальди. Правда, он обращает особое внимание на пейзаж за портретом, такой же, что и на подлиннике Леонардо. Пейзаж открыт только сейчас. 2,5 столетия он был замазан черной краской. Было обнаружено, что под черным фоном портрета, нанесенным в 18 столетии, когда кто-то пытался подновить картину, находится пейзаж, берега реки Адда. Эти и другие детали убеждают нас в том, что данная копия создавалась одновременно с работой Леонардо над его Джокондой. Копия не шедевр. Это работа мастера средней руки, что сразу бросается в глаза. Однако она сохранилась лучше оригинала, краски на котором, как хорошо известно, значительно выцвели и потемнели. На копии, к примеру, лучше виден пейзаж, детали и цвета одежды Джоконды. Так что копия может, к примеру, помочь реставраторам подлинника восстановить утраченные цвета. Кстати, в ближайшее время она отправится по просьбе французской стороны в Парижский Лувр, где две работы вновь окажутся рядом, как некогда в мастерской Леонардо да Винчи. Отдельный вопрос – авторство копии. Специалисты Прадо утверждают, что автором является один из двух наиболее известных учеников Леонардо – итальянцы Андреа Салаи или Франческо Мельци. Однако итальянские исследователи, которые, в принципе, очень довольны изысканиями своих испанских коллег, подобную версию отрицают. К примеру, профессор Пьетро Марани напоминает, что у маэстро были по меньшей мере 2 ученика-испанца – Фернандо Янес де ла Альмедина и Фернандо де Льянос. Первый из них стал известным художником и работал в Испании. Профессор Марани полагает, что копия музея Прадо была выполнена именно им. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 3 февраля. Продюсер этого выпуска Лина Ширяева, автор ведущей программы Андрей Шароградский. Я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго и хороших вам выходных.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Доминика Чавартан вновь заявила, что Франческо Скеттино вел себя
героем. Говорит о том, что Россию хотят воспринимать как
плакатами Нургалиев уходи. Где-то минут за 15 нас.
Я глубоко сожалею по поводу случившегося в Порт-Саиде.
Мы надеемся, что последние провинции будут переданы под контроль афганских сил безопасности к середине.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».